Приветствую вас, Ольга, Ван, Ри. Вы не заснули почти, что там у себя, в вашем закутке зеленом. Я задержался, потому что выдвигался на срединное течение Западной Двины. Вы видите, у меня течет за спиной столь памятное Наполеону. Ему была памятна и Березина, и Двина, река, через которую он когда-то переправлялся со своей едва ли не миллионной армией, желая поживиться в сказочной для него и неведомой России имперской. Но вышло все иначе. И вот сейчас, видите, солнышко закатилось, тишина, речка движется и не движется. А рядом со мной крест, знаменитый крест святой Ефросинии, полоцкой княжны и игумени, крест с кровью Спасителя, кровью Дмитрия, великомученика, частицу гроба Господня, частицу гроба Пречистой Богородицы. Здесь мощи многих святых угодников. Этот крест был в Полоцкой обители храним в течение столетий. И лишь довоенные годы он пропал из музея. Сейчас сделана его точная копия по благословению митрополита Филарета, почившего экзарха Беларуси. Святыни призвены отовсюду, из Греции, со Святой Земли. И над нами сама святая Ефросинья, одна из блистательных жен Святой Руси, правнучка князя Владимира, святой Ольги, сродница. Окружают игуменью Ефросинью преподобная Анна Кашинская и святые Евпраксия и Юлиания, сестры митрополита Алексея Московского. У нас сегодня речь идет о святых игуменях русской земли, о святых женах русской земли, которые, конечно, как и вы, дорогие наши соотечественницы, молились сегодня особенно напряженно за Вседочный. Весь мир был прикован к событиям, происходящим в России, правда, Ольга? Все недоумевали, что это происходит. Вот видите, Александру Григорьевичу, президенту Беларуси, была поручена миссия долгих переговоров, которые завершились, слава тебе, Господи, благополучно. Пригожий мальчик, Евгений Пригожин, вдруг проявляет послушание и разворачивает свои колонны на места дислокации, при том, что к ним присоединяется еще Ахмат Сила, там десятки тысяч чеченских воинов. Собран таким образом в Ростове такой кулак силы, что нам остается лишь догадываться, дорогая Ольга Ван Рие, нам остается только догадываться о потаенных смыслах вот этого события, которое приковало на сутки внимание всего мира. И сегодня мы, вот, Любовь Алипова, не дадите мне солгать, на всеночной говорили и беседовали о том, что нужно сохранять сердечный мир, равновесие ума и сердца. В мире действует Господь. Его мысли не наши мысли, его пути не наши пути. смотрите, не ужасайтесь, правда, любовь, мы говорили сегодня о словах Христа, смотрите, не ужасайтесь, надлежит быть всякого рода событием. И мы услышали призыв к этому равновесию, миру сердечному и горячей молитве, потому что Бог пребывает в мирных сердцах и являет свое содействие чадам церкви последующими знаменями, как апостолам, которые проповедовали Христово воскресение. Вот для нас с вами, любовь, такое последующее знамение – это успокаивающее, успокоительное. Знаете, некоторые принимают снотворное, прежде чем отойти ко сну, извещение, что кризис снят. Кризис миновал. Стало быть, мятеж, даже по телевизору звучало это слово, преодолен. Отнесем ли это мы к дипломатическим талантам Александра Григорьевича, дай Бог ему здоровья? Отнесем ли мы это к многоходовой спецоперации, результаты которой все явственнее и явственнее выявляют себя? Может быть, не будем неправы. А более всего отнесем к промыслу Господню, который печется о нас, печется обо всех нас, печется о земном таком маленьком, таком красивом шаре с синими океанами и желтовато-бежевой суши, зеленоватый. Отнесем все к промыслу Божию, который даже худые замыслы и дела человеческие обращает к благим последствиям. Мы здесь, в России, верим, что с Божьей помощью кризис преодолен, если он был. А значит, мы выйдем из этого испытания еще более крепкими, единомысленными. Наши силы, в том числе и военные силы, консолидируются. Мы не знаем, что за эти сутки, когда даже в Москве была, как я понимаю, объявлена не чрезвычайная ситуация, какая-то контртеррористическая угроза. Мы не знаем, какие мероприятия, нужные для Отечества, были проведены в нашей столице. Но, завершая этот маленький экскурс, предназначенный преимущественно для наших друзей и сродников и прихожан, которые за рубежом сейчас сидят, милые, и взирают на жидкокристаллического батюшку, благодарим Господа Бога, потому что нам всем очевидно, что спокойствие в России, ее остойчивость, политическая, экономическая, в первую очередь духовная, это кондицию sine qua non, условия без которого навряд ли мировое сообщество сейчас удержится над пропастью во ржи. Вот пока здесь Евгений Пригожин свои байки рассказывал, там в Америке уже начинается процедура импичмента престарелого американского президента. Ну, мы пожелаем американскому сообществу умиротворения посильного. А сами, дорогие друзья, будем сегодня чествовать и славить святых северных и западных земель Руси. Вот я тут сижу на Двине, и мы сегодня чествуем собор белорусских святых, псковских святых, новгородских святых, санкт-петербургских святых, удмуртских святых. То есть огромный ареал, европейский ареал, захвачен этим торжеством, продолжающим праздник всех святых от века богоугодивших и всех святых в церкви русской просиявших. Среди них мы выделили сегодня особенно умевшую терпеть и молча скорбеть и молиться преподобную Анну Кашинскую, эту верную супругу, потерявшую всех мужа и детей, облегшуюся в монашеские ризы, и лампада ее сердца светила не только древнему граду Кашину и всей Тверской губернии, но и поныне светит всей России. Драматичная ее история, ее мощей с так называемым, с ее деканонизацией в кавычках во времена обличения раскола. И благодарим государя Николая Александровича II, благодаря инициативе которого принадлежит вновь возвращение преподобной Анны Кашинской в российские святцы. Воздаем честь Леонии Евпраксии, это преподобной игумени нашей Алексеевской обители. Гробницы их извлечены из недр с толщи земной. Там на Остоженке, на Остожье, и утром сегодня сестры Зачатьевского монастыря с гостями обители совершали торжественное богослужение. А я хотел бы сегодня выделить особо преподобную Ефросинию Полоцкую, эту наследницу харизмы святой Ольги Равноапостольной. Ефросиния – одна из самых великих жен Святой Руси, великих не только по дару молитвы, это первостепенная, конечно, ценность для Святой Руси. Она была с детства осенена божественной благодатью, а приняв 15 лет по собственному желанию монашеский постриг от рук своей сродницы, тетушки, княгини Галицкой, уже в монашестве. Она возросла в молитве и стала просто ангелом молитвы. Те, кто посещали Полоцкую обитель, могут зайти в ныне реставрируемый древнейший Спасо-Преображенский собор, фрески которого, как полагают, были написаны тонкой рукой древнего иконописца по личному заказу преподобной Ефросинии, которая почитала святых, имена этих святых носили ее родители, князь Георгий и София. Святая Ефросиния владела каллиграфией, она переписывала книги. В XII веке книги были на вес золота, и, будучи просветительницей края, как полагают некоторые, она сама подписывала фрески своей тонкой иноческой рукой. Замечательно, что сохранилась лестничка, я по ней поднимался, с истертыми половицами, быть может, восходящими к средневековью, и эта лестничка вас выводит в маленькую крестовую в виде креста комнатенку, келью, где святая Ефросиния фактически столпничала, то есть находилась в непрестанной денно-ночной молитве, первая женщина на Руси, подъявшая на себя такой подвиг затвора, отшельничества. И вы знаете, этот собор возносит ваши мысли, чувства горе, на сердце нисходит какой-то необъяснимый покой, вы как будто бы входите в общение со святой Ефросиней, хозяйкой этого места. Драматичная история собора, переходившего из рук в руки, ведь здесь, неподалеку от Витебска и Полоцка, хозяйничали и униаты, и иезуиты, владея монастырем иезуиты где-то там, наверное, в 16, 17, 18 веке оставили как уродливые надписи, каракули прямо по фрескам. Мне сначала подумалось, что это какие-то комсомольцы упражнялись в нечестии. Оказывается, иезуиты были тоже способны на подобный вандализм. Но сейчас обитель цветет, и в прямом и переносном смысле слова. Гостеприимная матушка Евдокия, если кто будет, дорогие участники Zoom-конференции, скажите, что мы дружим с вами. Вас, я надеюсь, там под белые рученьки примут и обласкают, и накормят. Да так накормят, это не просто белорусские драники, там еще и сырники, и творожники, все прям из-под коровки принесенное, а сметана, а творог. Заметьте, у нас в Москве творог не едят, а только творог с ударением на втором слоге. Так учила меня бабушка. И, конечно, помимо вот этого реставрируемого собора, сегодня вы входите в величественный собор, где почивают мощи святой Ефросинии. Это отдельный рассказ, ведь она перед кончиной своей уже старицей возжелала пешком дойти до Иерусалима, утешила сестер плакавших и вместе со своей сродницей, если не ошибаюсь, племянницей, монахиней Евдокии, она пришла в Царьград, потом оттуда золотой кадильницей ей приобретенной в Иерусалим, трижды обходила все святыни храма Воскресения, со слезами лобызала гроб Господень и уже занемогла, в течение 3 недель готовилась к кончине и почила мощи святой Ефросинии, были погребены в одной древней лавре близ гробницы матери святого Саввы Освященного. Однако вскоре край был захвачен магометанским султаном, и русские паломники или насельники русского монастыря, убоявшись, что нетленные останки святой Ефросинии могут быть осквернены, препроводили эти мощи в далекую по отношению к Иерусалиму, Киево-Печерскую лавру. Святая Ефросиния была первой святой женой, останки которой пребывали в Киево-Печерской лавре, говорят, чуть ли не 700 лет. Есть, правда, и другая версия, что мощи были принесены туда позднее, но версий много, однако великое торжество было, когда по почину Николая Александровича II, российского императора, мощи вернулись наконец в Полоцк, и тот со слезами встречал свою матерь, матушку-игуменю вселюбимую, и потихоньку собираются сейчас святыни в Полоцкую обитель. Я не упомянул о Эфесской, она же Корсунская, она же Торопецкая, Адигидрия, икона Богородицы, подлинник, восходящий к 1-му столетию, к апостолу Луке. Сейчас у нас здесь находится в России, на Княжьих озерах в храме. А вот копии, древние чудотворные копии из Торопца, возвращены в Полоцкую обитель. И это тоже очень знаменательно, что именно благодаря инициативе преподобной Ефросинии одна из чудотворных икон, по преданию связанных с рукой евангелиста Луки, пришла на Русь. Пришла на Русь еще до монгольские времена, в 12 столетии. И таким образом южные и западные пределы Руси были хранимы благодатью и под покровом пребывали Пречистой Девы Марии. С вашего позволения, я думаю, дорогие друзья, что после моего рассказа многие из вас захотят совершить паломничество в гостеприимную обитель Града Полоцка, ее игуменья, матушка Евдокия, подвижница, молитвенница, уже такого возраста почтенного, она опережает всех сестер в количестве земных поклонов, ни одной службы не упускает. Дух Святой Ефросиний укрепляет ее в молитвенных подвигах, при этом она очень гостеприимна и ласкова, милостива. Я испытал сам на себе ее гостеприимство и любовь во Христе. И, дорогие друзья, вот надеюсь, что вскоре появится книжица. Я вам рассказывал, по-моему, о том, что мы готовим для Ольг праздник 23 июля в Высокопетровском монастыре. Приглашаем наших знаменитых Ольг. Я хотел бы познакомить их со своей поэмой, ну, громко сказано, небольшой поэмой, посвященной святой равноапостольной Ольге. И в этой же книжице будет и другая поэма о святой Ефросинии Полоцкой. Книжечка так и будет называться. Две поэмы, очень красивые, небольшого формата. И я думаю, что в завершении моего экскурса вам будет интересно. Ну, прочитаю, может быть, вам прочитаю два каких-то небольших посвящения. Вот Спасо-Преображенский храм, мы о нем уже рассказали вам. Этот храм оставляет в сердце какое-то впечатление легкости, воздушности, напоминает собой какую-то райскую белую птицу. И я такое сделал ему посвящение. «Взвился в облако белый лебедью храм Господнего преображения. Жизнь толкала людей или небытие, или томило их адское жжение, что корябли глупые надписи и ругались над дивными фресками, над застывшим безмолвием памяти в светлом камне, воздвигнутой предками. Поднимаясь крутыми ступенями, я в моленную клеть Ефросинии, и душа над заботами бренными воспаряет, просторами синими обнимают храм дали высокие, к ним проложена лестница узкая, я склоняюсь под взглядами строгими древних инокинь. Песнь златоустая, литургии божественной слышится, затихают мелодии звучные, а в полях белорусских колышется рожь, созревшая нивами тучными. Преподобная мать Ефросиния, видишь с неба грехи мои, немощи, их молитвой покрой и прости меня, обещаю, избавлюсь от лености. Подвязаюсь по силам, а падаю, но в любовь твою верую нежную, пусть отныне мерцает лампадою мое сердце, согревшись надеждою». Это вот посвящение святой Ефросинии. И давайте в завершение. Прочитаю вам, дорогие друзья. Слава Богоматери. Слава Богоматери, то есть честь, которую святая Ефросиния воздавала Пречистой, содействовала явлению этой иконы, а до сих пор эта слава освещает край, западные окраины Великой Руси. крестом Христовым явлена нам милость, а в Матери Господней светится она, лучами тихо расходясь по миру. Мы в поисках духовного тепла, как в окна, смотрим на иконы Девы, целуя нам простертые персты, жизнь черпаем в молитвах к новой Еве. Сияние нетленной красоты незримо льется, заполняя души, врачуя сокрушенные сердца. Их возрождению в Церкви Божьей служат владычицы святые образа. Горя любовью к Деве, Ефросинья в Царьград велит отправиться слуге. Жемчужина имперской Византии, эфесская икона, что Луке приписана преданием, в Полоцк принесена с великим торжеством. Спустя 100 лет ликующий торопец святыню встретил. Может, оттого Эфес, Корсунь, град Полоцк и Торопецк икону именем своим зовут. Нас сделать выбор Дева не торопит. Столетия за столетиями идут, а Богоматери неизреченно тайна. В Эфесе пребывал апостол Иоанн, в Корсуне князь Владимир встретил Анну, в Торопце венчан юный Александр. Но все свершалось вышнего десницей, и ныне благость Бога и Отца снисходит к нам ходатайством Царицы. Я славлю Ефросинии уста за то, что Деву, величая с детства, призвали Адигидрию на Русь. Войду в обитель с благодарным сердцем и преподобной низко поклонюсь. Ну что же, вот мы с вами, дорогие друзья, как могли, слово доброе молвили о святых северных и западных земель Руси, но я чувствую, что зумщикам, отъявленным зумщикам уже не терпится, чтобы оглашены были их сетования, их предложения, их вопрошение. Давайте посмотрим. Что там у нас? Сразу спускаемся с неба на землю. Какое же терпение необходимо соседи по даче? Уже жили 15 лет, когда мы только начали строительство. Они считали себя ветеранами, говорят, что с их мнением считаться необходимо. Даже мусор советуют отвозить в Москву на электричке. Ну как на такие претензии с терпением реагировать, давать ли отпор? При этом участок земли, на котором никто не живет, захватили, потому что там близко вода. Да, дорогие друзья, целая эта притча во языцах соседи. Иные тратят все душевные силы на соседей, а счастья так и нет. Советует вам мусор возить в Москву на электричке. То есть вы поели, собрали в целлофановый пакет какие-то емкости пустые, из-под кваса, из-под яиц, такие картонки, ошметки, все это вы собрали, и они говорят, везите в Москву. Я надеюсь, что вы не закапываете эти пакеты где-то близ лежащей рощи, правда? Если вы живете в каком-то СНТ или плодово-ягодном кооперативе, то мусор по обыкновению выносится всеми под определенный навес в определенные дни. Вон, спросите голландцев, они там не хуже, чем швейцарцы. 7 бачков. В одном бачке нереализовавшиеся мечты, вот в другом бачке доносы на соседей. Там очень любят сообщать в полицию, что у соседей ребенок пищит или еще что-нибудь. В третьем бачке битые рюмки в стекло. В четвертом бачке металлические пуговицы. В пятом бачке остатки туалетной бумаги. Короче говоря, у нас, конечно, таких изысков нет в отечестве, разве только что в этом кондоминиуме Княжьи озера, где почему-то пребывает апостол Лукою, писанная икона. Видимо, храм там был построен каким-то мультипульте. Вот. Но, дорогой наш корреспондент, соседи не могли бы выдвинуть абсурдное стремление, абсурдное желание, повеление везти в Москву мусор, если бы вы этот мусор относили из пункта А в пункт Б. Может быть, вы как-то этот мусор просто за околицей поместили и привели их в справедливое негодование? Не знаю. Ну, дай вам Бог, дорогой наш Валерий, передайте соседам, что мы любим, что мы их любим, что мы их приглашаем стать участниками нашей Zoom-конференции. У нас уже есть соседи на Гусином болоте, мы их прославляем каждую конференцию, и жизнь их изменилась к лучшему с тех пор, потому что от ласки бывают веселые глазки. Знаете, ласковое слово и кошке приятно. Давайте еще одно болото у нас будет. То вот гусиное было болото, это будет утиное болото, где там Валерий стоит над мешком с мусором и, заломив руки, говорит: горе мне, везу в первопрестольную оставшийся скарб. Так, ну давайте дальше смотреть. Различные приветствия, я тоже всем кланяюсь и всем передаю безэшки. Конечно, дорогие друзья, безэшка, Аленка, знаешь, что такое безэшка? Вот безэшка — это когда вот так прикладываешь ручку и так, и к вам летит воздушный кис-мяу, кис-мяу, понимаете? Вот. Я, конечно, очень, мама Таня, рискую, потому что у меня очень строгие критики на Zoom-конференции, очень придирчиво смотрят, и любое отклонение от русла сразу преследуется беспокоящим огнем в СМС-сообщениях. Вот, но уж пусть Аленка Безашку примет, правда? В гусиное болото я не посылаю без эшек, мы общаемся телепатически. Хотя мне и за это слово телепатия тоже могут наказать. Ну, поехали дальше. Переживаю болезненно свою никчемность, в кавычках, конечно, потому что мы все нужны друг другу. Понимаю, что это гордыня. Вот. Думаю, что там в Царстве Небесном, существует ли какое-то разделение по признаку большей или меньшей святости в земной жизни? Будут ли люди разграничены некими линиями, вот семьи, брак или другой способ организации людей? Да, вопрос, вы знаете, не шибко вопрос, не шибко замечательный, потому что даже есть медицина без границ, знаете, медицина без границ, врачи без границ. Уж если на Земле есть такие явления, когда незначимы никакие границы, вот карета скорой помощи может выехать навстречу, ее никто не накажет, потому что каретой скорой помощи управляет забота о здоровье человека, то есть любовь. Любовь свыше нам дана. То уж, конечно, когда речь идет о Царстве Небесном, никаких границ там вами мысленно очерченных быть не может. Чаще читайте, пожалуйста, апостола Павла. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, но новое творение, обновленное божественной благодатью. Бог будет всяческое во всех. Как нас сейчас познает Господь, прозирая самые сокровенные наши намерения сердечные, так мы познаем Господа Духом Святым, нам дано ведать и глубины Божии, говорит апостол Павел. Итак, Господь – глава, а мы – члены тела Церкви. Господь – вечно цветущая лоза, а мы – веточки, укоренившиеся на этой лозе. И посему Христос будет сиять, и уже сейчас Он хочет сиять в нас и в вас. Божественная благодать ведет каждого из нас узким путем, отвечаем ли мы этому призыву или нет, другой вопрос, чтобы совершенно воцариться в нас, как воцарилась она в Божьих друзьях, таков замысел Творца. И поэтому можно говорить лишь о способности вместить, могущий да вместит. Христос изобразится в каждом из нас в ту меру, в какую мы ответили на Его призывающую нас благодать. Представьте себе, что есть люди, которые к концу жизни просто признали владычество Христа и склонили перед Ним главу. А есть люди, которые всю жизнь потели и кровь проливали, чтобы стяжать Христа, чтобы Дух Святой вселился в них, явил свое присутствие в них. Поэтому кто-то будет спасен благостью Божией, но у Господа есть друзья, есть любимый ученик, то есть тот, кто совершенно себя отдал во владычество Христовой благодати. Как Господь умер за нас, так есть среди нас люди, готовые сами всем пожертвовать ради Христовой благодати. И вот эта разница, звезда от звезды, будет разница в славе. Иная слава солнца, иная слава луны, но у каждого еще и своя способность. Каждому Господь дает противу силы Его. То есть есть маленькие, есть великие, есть огромные светила, есть чуть заметные звездочки, но каждый должен подвязаться до седьмого пота, иначе невозможно доказать нашу любовь Христу, иначе невозможно нам усвоить благодать, которая не мерою дается. То есть тушканчик должен напрягать все свои тушканьи-селенки, а носорог должен напрягать свои носорожьи потенции. Богатырь выходит на бой, а маленькая девочка, вот Аленка там, сидит, просто улыбается во весь рот и говорит: «Мамочка, я тебя люблю», и ей Бог дает благодать. Ну, я, по-моему, немножко распространился, давайте дальше посмотрим. благополучно провела экскурсии, Бог да благословит наших экскурсоводов. Загадала дочке загадку. Без окон, без дверей полна горница людей. Что это? И ответила дочка: «Зум-конференция». Да, это мы запомним, это очень милый и остроумный ответ. Поздравляем именинниц с днем Анны Кашинской. Подскажите, как правильно понимать слова из Евангелия от Матфея: «Кто женится на разведенной, прелюбодействует». Ведь брак может развалиться, например, из-за измены мужа предыдущей. Разве это означает, что если другой мужчина, который до этого не был женат, возьмет такую разведенную женщину в жены, то он прелюбодействует? Не нашел толкования, которое бы ответило именно на этот вопрос. Вы, наверное, помните слова Господа, что по вине прелюбодеяния брак может считаться расторгнутым. Если прелюбодеяние осталось не раскаянным со стороны того, кто совершил измену, то брак теряет свою силу. Человек отторгает от себя Божью благодать, лишает себя Божьего благословения, и пострадавшая сторона, по слову Господа, может развестись. Интересно, что во времена Василия Великого, 4-е столетие, преимущественно к мужчинам относилась эта ситуация, к пострадавшей стороне, то есть страдавшей стороной, если был мужчина, в силу того, что древние юридические правила акцентировали всегда свое внимание на мужчинах больше, нежели на женщинах. Но, возвращаясь к вашему вопросу, думается, что вы правы, если, предположим, теоретически какой-то положительный молодой человек полюбил вот такую оставленную некогда своим мужем молодую женщину, они, встретившаяся пара, полюбили друг друга, при том, что она, как пострадавшая сторона, разведенная, имеет право вновь сопрячь свою жизнь с человеком, который уже не обидит, думается, что в этой ситуации слова Спасителя прямо не падают на обручившуюся сторону. Вообще, самые сложные случаи, ткань жизненная, самое сложное – это все, что относится к семейной жизни, в наше время тем паче, когда люди настолько порабощены чувственностью, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И первое, каждая конкретная ситуация должна быть предметом всестороннего исследования со стороны пастыря или архипастыря, епископа. И второе, есть место снисхождению Матери Церкви, снисхождению, потому что человеческая немощь велика, а не хочется оставлять, скажем, пару в неосвященном браке, хочется, чтобы они взошли, учитывая ошибки прошлого, под покров Божьей благодати Матери Церкви, созидали свою покаянную молитвенную жизнь, уже не чувствуя себя изгоями, принеся покаяние, петимию. Очень сложно все это. И мы, батюшки, всего болезненнее переживаем подобные вопросы. Как сохранить мир, когда уж очень трудно? Как будто бы предсмертный крик. При таком состоянии разве возможно сохранить мир? Нужно повернуть, мне кажется, в другую плоскость. Что с тобой будет, если ты не сохранишь мир? Мир – это Христос. Если ты читаешь Евангелие, то ты должен помнить слова «Мир имейте между собою». И сам Христос называет себя миром, Он есть примирение наше. Не сохранить мир в сердце – это изгнать Спасителя из храма своей души. А откуда Христос удаляется, там воцаряется тьма. И если храм твой выметен и выстлан коврами, но окажется не занят царем царствующих и Господом господствующих, то семь демонов входит в него мгновенно, потому что натура харат нихель, природа не терпит пустоты. И семь этих демонов, то есть помыслов, гордости и тщеславия, сребролюбия и гнева, похоти и чревоугодия, уныние и печали тотчас вселяются в тебя, едва лишь только ты добровольно выпускаешь из рук ризы Господа Иисуса Христа и отдаешь себя в руки волнению, страху. Но вы-то, кстати, говорите именно о недоброжелательстве, раздражении, негодовании, каком-то, знаете, яростном таком погибельном состоянии души. Это хуже смерти. Расставаться с тишиной сердечной. Это значит, что человек вообще не понимает, зачем он причащается святых тайн, с кем он соединяется. Значит, человек не понимает, какова его духовно-нравственная задача, его призвание. Мы призваны быть обителью мира. И поэтому я вам советую в качестве домашнего задания найдите книгу Феофана Затворника, точнее, переведенную Феофаном Затворником, «Никодима Святогорца. Невидимая брань». Невидимая брань преподобного Никодима Святогорца, агиорита афонского писателя. И прочитайте последнюю главу этой книги о хранении душевного мира. Там вы из этой книги для себя почерпнете, что дьявол прежде всего хочет выкрасть у человека кротость, мир и спокойствие, потому что человек, расставшийся с миром, будет добит дьяволом, как раненая, подстреленная птица становится жертвой спаньеля или там гончей легавой. Понимаете? Вот, вы обнажены от благодати, Бог пребывает только в мире, гнев не творит правды Божией. Если вы говорите миру «уходи, я хочу остаться со своим недоброжелательством, эмоциями, раздражением, нетерпением, ропотом, возмущением, я больше так не могу, вы мне глубоко противны, я». И вы просто становитесь жертвой демонской, припадочным человеком, одержимой сущностью. Сохрани, Господи, и помилуй. Вы знаете, если вы видите пропасть перед собою, и там на высоте, на глубине 100 метров зияют острые скалы, ринетесь ли вы туда? Человек, который расстается с миром, он вот похож на такого смертника суицидального. Поэтому, Господи, молитвами всех святых, помяни, Господи, Давида и всю кротость его. Самое главное – сохранить мир. Вот мы, прихожане, сегодня сохранили мир с Божьей помощью на всеночный, и Пригожин, Огорошев, англосаксов уже было потиравших руки, отправляются в освояси, как медведь в берлогу. Вот, русские опять надули коварных европейцев. Вот, да, сохранить всей ценой, во что бы то ни стало, спокойствие и мир. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ну, что-то я опять раздухарился, дорогие друзья. Уже время-то, наверное, вышло, а я все про мир, да про мир. Однако это стоит того, потому что где мир, там Бог. Где тревога и страх, и конфликтность, там просто темная сила хозяйничает. И эту кондицию sine qua non, условия без которого невозможно, нужно хранить мир. А как? А очень просто. Где просто, там ангелов создано. Если ты имеешь веру, что Христос присоединил тебя к себе, он глава, а ты его член, рука, мизинчик. Если ты знаешь, что Христос объемлет тебя и снутри, и снаружи, а он же Бог всемогущий, вездесущий, всеслышащий, вселюбящий, ты в Боге, как утробное дитя в организме матери. Если у тебя есть вера в живого Бога, создавшего небо и землю, искупившего человеческий род, то ты знаешь, что через глубину твоего сердца ты можешь взывать к Нему, источнику благословенного мира, и там, в глубинах сердца, Господь, чающий, ожидающий от тебя такой детской молитвы, перстом прикоснется и положит печать своего мира, покоя, тишины в глубинах твоей души. Это там, там, оттуда приходит мир, не оттуда, не из космических сфер. Поэтому, когда все вокруг кипит и горит синим пламенем, когда небо соприкасается с землей, когда земля уходит из-под ног, когда вокруг все беснуются или какой-то ад выходит из чрева земли, вот тогда в глубинах сердца взывай: Господи Иисусе Христе, ты есть мир наш. Господи Иисусе Христе, научи меня кротости и смирению, да обрящу покой твой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Если ты имеешь веру, не все ее имеют, представь себе, крещенные монахи не все имеют. Если ты имеешь веру, что Бог объемлет тебя, то ты вот так должен стучать: стучите и отворят, ищите и обрящите. И река, струи, которые несут эту тишину, безмолвие, пробьется в твое сердце и заполнит его до краев, тогда, когда Богу это будет угодно, когда ты совершенно смиришься и поймешь, что это не от тебя, а единственно от Него. Но ты в это веришь, ты этого желаешь, и ты терпеливо ждешь, благодаря Господа, за брань, напряжение, противостояние, которое тебе приходится переживать, потому что ты не допускаешь в сердце вот чужой озлобленности, ора, крика, конфликтности. Ты остаешься вот, как, знаете, ротоборец, как гвардеец Михаила Илларионовича Кутузова, стоишь, вокруг свистят пули. Так, ну что же, дорогие друзья, просьба вздохнуть о бабушке Нине, кончина ее будет через день, то есть, видимо, день поминовения, помяни Господи. Можно ли перечислять крестных в числе сродников на утреннем правиле? Ну, если это Аленка спрашивает из Мытищ, конечно, можно, я думаю, мама скорее спрашивает. Они первые сродники ваши, крестные восприемники, вы связаны с ними духовным родством. Оно более тесное, чем кровное. Конечно, если крестные не забыли, что вы существуете на белом свете. Что еще у нас там есть дальше? Ну-ка, ну-ка. А вот эта бабушка Нина, она потеряла веру в годы гонений на церковь. Да, дорогие мои, действительно, даже дочери священников бывают. Настолько травля была страшная в атеистические времена, что лукавый каким-то образом, как спицу железную, вгонял в сердца крещенных людей, с детства просвещенного благодатью, и иные не могли эту спицу вынуть даже при последнем издыхании. Мы не предопределяем Божьего суда, вверяя милости Божией небесному хирургу и светилу вечному Христу эти души. Нина Александровна, приветствую вас! Дочка выполняет послушание, обнимает вас. Обнимает дочка, ну да. Ну подожди, не позируйте, поцелуйте в щечку маму. Скажите, мамусик мой, говори. Вот, приятно смотреть на вас, приятно смотреть на вас. Друзья, ну что же, посмотрим завершение канонизации Юлиании Евпраксии Красносельских. Ну они не красносельские, простите. Они у нас в Зачатьевском, да, монастыре. Огромное полотно воскресшего Господа закрывало здание школы. Теперь на месте этой школы вновь воссоздан собор. Это была 36-я школа по улице Метростольской, очень разбойная. У меня там братья учились, там все время драки были на территории монастыря. А когда на литургии зачитали положение о канонизации, то голуби, сидевшие на крыше, слетелись одновременно к иконе преподобных, выставленных на улице. Но это явное такое чудо, обыкновенное чудо. Проповедь говорил отец Валентин Асмус, замечательный батюшка, наш сосед. А после литургии разразился сильный ливень, потоки текли по всем лестницам, а потом выглянуло яркое солнце. Дорогие друзья, давайте мы на этом позитивном воспоминании закончим нашу растянувшуюся зум конференцию. Пусть солнце правды Христос сияет не только у Нины Александровны в сердце и Ольги Владимировны. Вот они такие пташки Божьи и хотят поссориться, и ничего у них не получается. Подобно двум древним подвижникам, помните, два египетских святых отца, отшельников, встретились и говорят, они такие, как дети, Ава Памва. А ты слышал, что где-то в миру бывают ссоры? А тот отвечает, Ава, это отец, отец Сесой. А что это за ссоры? От чего они происходят? Ава Памбу, как я понимаю, происходит, когда люди чего-то не могут поделить. Вот, например, плинфа, кирпич, кирпич. Давай вот положим его посреди. Ты будешь говорить, это твой, мой кирпич. А я буду говорить, нет, это мой кирпич. И мы поссоримся и узнаем, как это люди ссорятся. Ну, хорошо. Ава Памба, говори. Ава Памба говорит, это мой кирпич. Ава Иисус говорит, ну, конечно, твой. Конечно, твой. Он даже и не мог произнести мой кирпич, потому что если ближний у тебя чего-то просит, это значит, что Христос у тебя это просит. Так вот они и не поссорились. Вот так живут у нас Малаховы. В любви, в мире, в тишине. И я их прославляю сегодня с одной только целью, чтобы они поделились с нами своими совершенствами, добродетелями, потому что мы тут на зум-конференции загниваем уже в осуждении, а считаем его рассуждением. Нина Александровна, будем прощаться. Спокойной ночи. Христос воскресе, воистину воскресе.